Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на канале «Ищем выход» в программе «Деньги и писец». Дмитрий Прокофьев рассказывает наши интересные экономические истории. Сразу у нас тут уже вопросы ко мне пришли. Отлично, понятно, рассказали про ситуацию с банком Кремниевой долины. Расскажите про состояние швейцарских банков. Почему случилось, чем нам грозит? Расскажу про швейцарские банки во второй части нашей передачи. А сейчас обязательно поговорим про Китай. Известно ли вам что-то о том, насколько на самом деле Россия экономически будет зависеть от Китая после встречи лидера? Слушайте, ну на самом деле Россия экономически зависит от Китая, это видно в китайской статистике, которая публикуется. Значит, там история какая. Китай стремительно становится все более значимым партнером для России. Если у нас, дай бог памяти, несколько лет назад у нас было порядка там, считали на 50 миллиардов, 50 миллиардов было рублей, долларов, конечно, извините. Было 50, значит, смотрите, да, в 2017 году торговый оборот Китая был 80 миллиардов долларов, в 2019 уже 110 миллиардов, в 2021 150 и в прошлом году 190 миллиардов долларов торгового оборота. При этом экспорт 114 миллиардов, импорт 76 миллиардов. То есть это Россия вывезла на 114 миллиардов долларов сырья и привезла на 76 миллиардов долларов импорта. Значит, здесь что здесь важно? Для России действительно Китай – это прям стратегически важнейший партнер, который сейчас закрывает треть, наверное, внешней торговли всей. И, соответственно, без Китая действительно российской экономике пришлось бы очень тяжело. Проблема в том, что для Китая это выглядит совсем не так. Для Китая весь российский импорт – это 3% его экспорта. Причем основной торговый партнер Китая – это Штаты, там 690 миллиардов долларов торгового оборота. Это Евросоюз с сопоставимыми цифрами. Это Корея Южная, там 300 миллиардов долларов. Там Бразилия, которая от Китая критически зависит, торговля, основные там партнеры. Ну, конечно, Россия молодцы, 7 на 76 миллиардов долларов Китай туда что-то продал. Ну и все, для Китая это, в общем, не критично. Что бы ни делалось в России. А нефтегаз, который сюда Китай поставляет, это, ну, который поставляем мы Китаю, конечно, который мы Китаю поставляем. Ну, для Китая, да, это важно. Но просто для примера того, что газ Китай, тот же самый газ покупает и в Туркмении, и в Казахстане, и в Австралии, сжиженный природный газ, и в Катаре. То есть здесь они совершенно спокойно, Китай всегда диверсифицирует поставщиков. Он может себе это позволить. Да? То есть не так вот, как, например, в свое время Европа, да, подсела на российский газ. И из-за этого в России думали, что Европа без российского газа никуда не денется. Но потом выяснилось, что справились. И без российского газа обошлись, и ничего такого не случилось. В России же какая история? «Газпром» был еще в 2021 году был самой прибыльной компанией в стране. А в 2022 уже у него экспорт упал на 45%. Продавали 150 миллиардов кубометров, теперь, значит, только 100 продали. И вопрос, куда теперь продавать Китаю? Потому что Китаю продают, дай бог, сейчас 20-25 миллиардов кубометров. В разы меньше, чем отгружали в Европу. В Европу то отгружали 150 миллиардов кубометров. 180 тысяч, огромные. Вот. То есть остались огромные запасы, огромные объемы газа, которые в Европу теперь не продать, ну, никак не продать, все, поезд ушел. И их надо как-то перенаправить в Китай. Ну, как можно перенаправить в Китай? Протянуть трубу. Протянуть трубу, потому что сжиженным газом это не так просто сделать. Нужны газовозы, нужна инфраструктура, нужно очень много чего, чтобы грузить сжиженный газ. Отлично, протянем с Ямала трубу в Китай. Очень хорошо, говорит Китай, тяните. А вы у нас купите? Китай говорит, а я-то знаю, может, купим, может, нет. Китай никаких, если вы заметили во всех этих обещаниях, значит, которые что там делал Си Цзиньпин, он про газ вообще не говорил ничего. И в совместном заявлении, которое он подписал, ничего про газ нет. Ничего, совершенно, как бы, хотите, стройте газопровод. Как Китай может этому помешать? Никак не может помешать. Соответственно, здесь вы хотите, ну, подумаем, может быть, купим, может быть, нет. Так, вот, обращаясь ко всем, кто у нас что-то здесь публикует и печатает, надо всегда следить за тем, что вы печатаете, да? Вот мы говорим, Базиль говорит, наверное, важна все же не абстрактная Россия, а те, чьи интересы первее всего. Ну, конечно. Для тех, кто это, за каждым стоит совершенно определенные интересы, да? Вот. Поэтому я хочу, кстати, напомнить, что пока еще у нас в Китае газ мы еще не продали. Напоминаю, что канал «Ищем выход» существует исключительно благодаря вашей помощи, и можно поддержать его донатами на даже по, ну, просто положив на номер телефона маленькую сумму. Так что это мы приветствуем. Так, Татьяна спрашивает вопрос: а для бюджета прибыль от продажи газа в Китай критична? Или если его все равно очень дешево продают, невелика потеря? А слушайте, для тебя это интересно, потому что, например, есть такой центр развития энергетики, они посчитали, что в следующем году, вот в наступившем году, в 2023, продажи газа, экспорт газа России может сократиться еще, да, примерно до 70, до 70 миллиардов кубометров. Из них 30 они продадут в Европу, ну, через старый газопровод «Дружба» в Венгрию, да, надо, что-то пойдет, и в Венгрии можно. Пойдет в Турцию 20, ну и в Китае 20, там, 25, ну, примерно 70 они продадут. Естественно, прибыль «Газпрома» снизится, потому что «Газпром» продает газ в Китай. По приблизительным оценкам, он не раскрывает, сколько, ну, китайская таможня говорит, сколько они заплатили. В общем, за газ 2 миллиарда 700 миллионов кубометров, который был вот поставлен в январе, то, соответственно, заплатили 500 миллионов долларов. Ну, это примерно из расчета 200 долларов за 1000 кубов. Это дешевле, чем в Европу, там, раза в 2,5. Ну, здесь же дело не в том, что сколько бюджет. Бюджет заберет столько, сколько надо, и столько и заберет. А в том, смогут ли, во-первых, акционеры «Газпрома» получить то, что они считают нужным. Во-вторых, сможет ли «Газпром» поддерживать всю инфраструктуру и, самое главное, проводить те инвестиции. Потому что «Газпром», он ведь не просто налогоплательщик. «Газпром», во-первых, на деньгах «Газпрома» сидит Петербург. Газпромовский налог на прибыль, это четверть, если там не треть уже, петербургских налогов. Это очень много. То есть без налогов «Газпрома» в Петербурге денег в бюджете будет значительно меньше. Раз. Потом, «Газпром» – это заказчик. «Газпрому» очень много и щедро платит своим поставщикам. Поставщики там все кто угодно, да? Очень много людей, компаний, бизнесов кормится на поставках «Газпрома». И все это, как вы понимаете, непростые люди. И все это непростые люди, за каждым поставщиком «Газпрому» стоит конкретный собственник. И собственник для власти очень важный. И здесь вопрос еще в том, что деньги «Газпрома» – это еще огромный распределитель этих денег. Да? в стране. Поэтому здесь так просто не выкрутится. Надо продавать. Но китайцы вообще, кстати, Китай закупает газа там где-то 160 миллиардов кубометров. Теоретически, да, это тот объем, который Газпром подавал в Европу, но вопрос, зачем это Китаю? Зачем это Китаю спасать российскую экономику? И спасать тем более Газпром. Был такой экономист замечательный, Ян Тинбергер, первый лауреат Нобелевской премии по экономике, голландец. Он 60 лет назад выдвинул такую теорию международной экономической гравитации. Ну, он говорит, как планеты притягиваются друг к другу, так и экономики притягиваются друг к другу. И объяснял Тинберген так, что крупная экономика, ей выгоднее торговать с такой же крупной большой экономикой. Большое к большому, маленькое к маленькому. Да, ну совершенно по-библейски. Имущему прибавится, у неимущего отнимется последнее. И чем крупнее экономика, тем более ей выгодна торговля с другим таким же монстром. А с маленьким, ну, конечно, выгодно, но далеко не так. То есть, условно говоря, для большой экономики потеря маленького рынка – это ни о чем. А вот для маленькой экономики потеря большого рынка – это катастрофа. И отсюда он сделал вывод, что экономики будут притягиваться, вот крупные притягиваться друг к другу и очень плотно взаимно интегрироваться, а маленькие, ну, будут, называется, рассыпаться и прилипать к одному из вот этих вот больших блоков. Да? Но так пока и получается, потому что у нас есть три таких экономических мегакластера. Это Соединенные Штаты, это Европейский Союз, это Китай. Причем у Китая интересно, Китай ведь это страна, которая имеет, да, это такая гигантская суперпромплощадка, но это страна, которая пока что не умеет в технологии и в науку. Нобелевских лауреатов нет. Нету большой науки в Китае, ничего с этим не сделаешь. И также технологий больших у них нет. До сих пор китайцы единственная страна, которая производит огромное количество станков без числового программного управления. То есть те, где человек должен стоять и руками все делать. Ну да, рабочих рук много, но просто у них нет, не хватает чипов. У них не хватает. У них в наиболее критичных, да, Китай очень много сделал. Они невероятно много сделали для того, чтобы догнать и перегнать, но у них это чем дальше, тем получается все хуже. Почему? Потому что Китай упирается в ту же самую ловушку, в которую упирается Советский Союз в свое время. Китай сделал колоссальный рывок, когда он взял нищих крестьян из деревни и поставил их к станкам в городе. За счет этого он получил колоссальную производительность. А станки ему привезли, условно, там американцы, немцы, французы, да, поставили эти промышленные линии, и Китай смог генерировать, производить огромное количество продуктов. Сначала подражали, потом учились. Ну, вспомните, какие там 20 лет назад смеялись, или так, 30 лет назад смеялись над китайскими телевизорами. Да? Сейчас китайские смартфоны покупают, и ничего. 75% российского рынка китайский смартфон. Все покупают. А российских так и не появилось. Вот 30 лет назад в экспорте России в Китай 75% это было промышленное оборудование, техника. Сейчас это меньше процента в российском экспорте в Китай промышленное оборудование. Китай обогнал, Китаю не надо. У него более современное, есть еще какие-то российские там образцы, есть все свое. Но не такое, правда, как американское. И здесь Китай прекрасно понимает, что ему совершенно не надо инвестировать в российскую экономику ничего, потому что она чем она меньше, тем быстрее она к нему, называется, как вот к большой планете, она окажется в его орбите. Ну, тем более, что Китай, кстати, никогда и не инвестировал в Россию. Вот есть данные Центрального банка российского о том, что сколько вообще за 30 лет в Россию было сделано иностранных инвестиций. 574 миллиарда долларов. Но ушло из России в 4 раза больше. 174 миллиарда долларов. Из них больше половины – это офшоры. А офшоры – это российские компании. Это те же самые российские деньги, но частично эти деньги вернулись. А Китай за все это время – это все 3 миллиарда долларов инвестиций в Россию вложил. Ну, на масштабе, на 30-летнем горизонте – это совсем немного. Это меньше 1%. От того, что вот и весь китайский бизнес, вот и вся его заинтересованность. Ему... Зачем ему здесь развивать экономику, если русские продадут ему все, что он скажет, да? И по небольшой, и по сравнительно небольшой цене. Так, вот вопросы хорошие мне приходят. Лично меня интересуют мировые цены на морскую капусту. Почем нынче капуста морская затронула? Не знаю. Так, почему? Это очень умный вопрос. Что еще здесь пишут? Существует. Нет ли у Китая на данный момент более насущных проблем, что требует немедленного разрешения? Так, у Китая на данный момент проблема одна. Удержать стабильность внутри страны. Удержать стабильность внутри страны. Потому что у Китая в свое время... состоялся на том, что каждый день он объяснял, мог сказать людям, вы живете вчера, вы жили хуже, чем сегодня, завтра вы будете жить лучше, чем живете сегодня. Да? Сегодня вы живете лучше, чем вчера, завтра вы будете жить лучше, чем сегодня. Это работало. Сейчас это начинает тормозить. И Китаю все время, начальству китайскому все время труднее объяснять, почему оно такое красивое сидит в Пекине и делает то, что оно делает. Дан Сяопину было легко объяснять, потому что он когда... человек в деревне, да, не знал, что он будет есть сегодня на ужин, да, а в городе у него есть зарплата и гарантированная еда в магазине, конечно, он живет лучше. Сейчас даже объяснять ничего не надо. Вот. А у Китая нет. У Китая нет сейчас вот этого роста, которому Компартия оправдывала свое существование. Так то же самое Советский Союз. После того, как переставили... когда вычерпали дотла вот этот трудовой ресурс из деревни, уже понадобились технологии, понадобились инновации, а в закрытой среде они очень-то не размножаются. Ну, вот такая специфика. Ученые хотят быть там, где у них интеллектуальные свободы, где делай, что хочешь, думай, о чем хочешь. Да? Обратите внимание, вот те же самые китайцы, да? Китайцы прекрасно уезжают, китайские вот эти вот общины, да, огромные, которые сложились по всему миру, богатые и влиятельные, удрав из Китая, прекрасно себя чувствуют. И, кстати, на вопрос об инвестициях в Китай, в огромной степени китайские, да, китайские общины, вот китайцы, которые за рубежом, они свои деньги в Китай вложили, да, на этом заработали. Нормально все. Взяли, условно, взяли деньги в долг в Индонезии, вложили их в Китай. Нормально. Но если вы обратите внимание, это для Китая нормально. Тоже, например, русская диаспора за рубежом. Ну, что в России не вкладывает? Так. Кто мне задает вопрос? Как тогда планы России перенаправить продажу всего газа, который продавали в Китай? Ну, вот этот вопрос вы не мне задавайте. Этот вопрос надо задавать... тем, кто это придумал. Я могу только говорить о том, как это все происходит. У нас сейчас будет короткий перерыв, а после этого мы продолжим нашу беседу. Вот Базиль говорит, стабильность внутри за счет розыгрыша карты под названием «Россия в игре США». Не преувеличивайте розыгрыш карты. Китай, в общем, понимает, что происходит, и... его интересует в данном случае Россия как надежный поставщик углеводородов и сырья. Россия с этой ролью прекрасно справляется по отношению к Китаю. И у них все хорошо. Вот.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Да, продолжаем эту историю замечательную про Китай. И про наши вопросы. А вот хороший вопрос, которые задают, а кто мешает развивать внутренний газовый рынок? Есть что строить, зачем нам в этом смысле Китай? Смотрите, развивать нам внутренний газовый рынок ничто не мешает, кроме того, что у людей нет денег. Значит, для того, чтобы компенсировать «Газпрому» те деньги, которые он потерял на том, что не может продать свой газ в Европу, да, ну или сейчас не может продать в Китай, для того, чтобы компенсировать ему эти средства, в Думском комитете по энергетике посчитали. Надо либо увеличить объем продаж в России в 4 раза, либо поднять цены в 4 раза на газ. То есть, в принципе, там где-то по 23 тысячи рублей с человека. Для того, чтобы «Газпрому» компенсировать то, что он потерял на внешнем рынке, надо где-то русским продать, ну, жителям России, продать на каждому на 22 600 рублей газа в год. Ну, пожалуйста. Еще раз. Дело в чем, что внутри цены на газ у нас субсидируемые. Вовне рыночные. Поэтому за счет денег, которые зарабатывали на внешнем рынке, цены на газ внутри России, они не повышались. Почему у нас такое спокойное отношение ко всяким этим энергосбережению, там, отоплению и так далее? Ну, потому что есть чем топить. Да? Ну, пожалуйста, ребята, значит, цены будут еще больше. Никаких вопросов. Это вопрос денег. Если «Газпром» зарабатывал на, допустим, на экспорте газа в Европу, там, ну, условно, 50 миллиардов долларов, значит, эти 50 миллиардов долларов он должен получить в России. Ничего личного, пожалуйста, пусть развивают. Топится газом, никаких вопросов нет. Так. Поэтому здесь Виталий задает вопрос. Сохранятся ли леса Сибири после визита товарища Си? Или лесов уже нет? А посмотрите на Google Maps. А посмотрите на картах, есть там леса или нет. Я не могу сказать так. Ну, тут я подсказываю, что китайцы в РФ прекрасно занимаются криптопереводами. Занимаются. Так, спрашивают, будет ли съеден Альфа-банк? Вы знаете, об этом надо задавать вопрос руководителям Альфа-банка. Они сами съедят, кого хотят. Так, какие отрасли имеют самый большой потенциал роста? Сельское хозяйство, медицинские услуги населению или что-то еще? Только в рамках закона. А, конечно, в рамках закона. Слушайте, ну, кроме... Вот в чем проблема с услугами населению? Для услуг населения нужно, чтобы у этого населения были деньги. Для услуг этого населения, чтобы были деньги. Скорее всего, у нас отрасль, которая имеет большой потенциал, это дешевый общепит. Долго объяснять почему, но вот эта штука, которая в России действительно будет работать. Потому что дома готовить получается дорого у нас. Ну, так получилось. Поэтому дешевый общепит у нас будет работать. Так, что еще у нас? Вопросы. Вот, подсказывает, рыбу разводил, отапливал газом. Ну, конечно, за газом он отапливал, потому что газ дешевый, ему имеет смысл это делать. Так. Что еще пишут здесь мне советы? «Газпром» – это частная лавочка. Да, слушайте, «Газпром» – это частная лавочка, представьте себе. «Газпром» – это совершенно частная история, частный бизнес. Да, государство в нем акционер, но правительство в нем акционер, но это совершенно частная история. Простой вопрос. Что нужно, чтобы у населения были деньги? Иначе это замкнутый круг. Для того, чтобы у населения были деньги, нужно, чтобы у так называемых элит было желание эти деньги людям оставить. То есть проблема России была всегда в том, что была очень низкая норма накопления. Да? То есть, когда у вас низкопроизводительный труд, вам денег просто ну, тупо не накопить. Не накопить вам капитала, нету средств. Поэтому пытались это дело форсировать искусственно, и каждый раз не получилось. Каждый раз не получалось, потому что встает вопрос, как только человек начинает накапливать деньги, он начинает думать о том, что он уже начинает думать, нужно ли ему такой начальник. Да? Есть, так, спрашивают, Япония. А что хотите знать про Японию? А что там смотрим вопросом, что скажет Япония? Есть мысли. А по какому поводу? Знаете, надо будет подумать, что может сказать Япония. Вообще, кстати, Япония очень долго хотела нормальных отношений с Россией, кстати, потому что Япония тоже рассматривала и сотрудничество. И, кстати, Япония это могла быть такая, знаете, вот как Россия была таким симбионтом с Германией, немецкие технологии в обмен на русский газ, да, на русские ресурсы. Это было очень успешно. Точно такая же история могла быть с Японией. К Японии в России нормальные отношения. Японцы, как мы нам всегда нравились. Япония более популярна была в свое время, чем Китай. И там уж слово там, японская техника, японка, это вообще все никаких проблем нет. Вот. Но не захотели с Японией нормальных отношений. При том, что Япония очень долго... Это вопрос желания. Ну, вот больше нравится Китай. Так, поэтому Япония уже, в общем, сказала, что... Так, что там она по этому поводу думает? Так, что у нас еще? Ну, почему-то врача в чат приглашают. Не знаю, нет, мы все живы. Что еще хотелось бы нам здесь рассказать? А, да, еще у меня ответ да, был задавали Золотатьяна, просила рассказать про банк Credit Suisse, да, про швейцарские кредиты, чем это угрожает. Ничем это не угрожает нам пока, по крайней мере, угрожает Credit Suisse. Но какая проблема была со швейцарским кредитом? Дело в том, что в начале нулевых у швейцарских банков открылись совершенно небывалые возможности по привлечению денег. Они вот стали по-настоящему глобальные, и куда только, и кто туда только какие деньги не потащил. Если раньше, чтобы тебя взяли твои деньги в швейцарский банк, тебе надо было еще попрыгать. А тут сложился момент, когда, в общем, любой чувак приходил и говорил: слушай, у меня есть миллиард, возьми его. Ну, не удержаться было. Не удержаться было. Причем это не только российские чуваки приходили в швейцарский банк с миллиардами, а со всего мира. Китайские повезли. В общем, каждый, кто где-то натаскал денег, он тащил их в Швейцарию. Потому что, да, банковская тайна дала лояльные отношения, и за счет этого китайские банкиры жили хорошо. Потом, в какой-то момент, после кризиса 2008 года, регуляторы стали эти всякие там левые деньги стали гонять банки за то, что вы берете деньги, черт знает у кого. Стали штрафы выписывать. Штрафы там триллионы. Ну, триллионы, грубо говоря, ну, миллиард. Миллион. Миллиарды. Огромные деньги. А банковская прибыль на самом деле, понимаете, в чем дело? Банк – это ведь управляющая история. У него он зарабатывает на том, что он обеспечивает сервисы вот этим вот своим клиентам, да, оценивает риски, выдает кредиты и принимает у людей и принимает депозиты, создает, выдавая кредиты, создает денежную массу дополнительную. И надо смотреть внимательно, кому давать, кому не давать. И швейцарский кредит, Credit Suisse, сыграл рискованно. И с 2008 года, если он 2008-2009 год кризис, он выстоял, но дальше за него взялись регуляторы. И чем дальше, тем хуже. Убыток, ну, убытки, штраф на штрафе. Но вот так потихонечку. Вот так потихонечку. И оказалось действительно, он, что убытков накопил столько, что проще его оказалось купить. Так, когда было наилучшее экономическое процветание Китая? Ну, экономическое процветание Китая... Ох ты, господи, боже мой. Слушайте, у Китая сейчас подушевой доход меньше, чем в России, кстати. У Китая огромная концентрация капитала, но подушевой доход это меньше, чем в России. Какая вероятность создания Китаем Азиатского экономического союза по типу или против СС? Слушайте, я не верю в это. Я не верю в это, потому что Китай не умеет договариваться. Вот при всех историях, ну не умеет. И обратите внимание, колонизировать у Китая ничего не получилось. Вот колонизировать нет, колонии у Китая нет. Вот свои есть экономическая колонизация, да, вот он покупает. Китай умеет покупать. Китай умеет давить. Колонизировать не очень получается, потому что что значит колонизировать? Это предложить какую-то привлекательную модель. Ну, что может предложить Китай? Вот смотрите, как сейчас в мире на это... Вот что Китай предложит Азиатскому экономическому союзу? Ну, что он предложит? Он скажет, карантины по щелчку, социальный рейтинг, камера в каждую постель. Ребята, это не очень интересно. У Китая какой-то идеи, чтобы увлечь за собой миллионы людей, ну какая там идея? Что может предложить Китай? Бесконечные там эти какие-то там консервативные ценности, какие там ценности, господи. Поэтому нет, я не верю, что Китай может предложить своим. Они слишком хорошо знают, что такое Китай. Вот. Так. Почему китайское кино еще не захватило кинотеатр РФ? Они хотят смотреть, потому что. Ну, потому что неинтересно. Ну, слушайте, да, не у меня ворованное, можно у другого украсть. Тоже есть такое, есть такая проблема. Ну, какой там коммунизм, Алексей? Этот коммунизм можем предложить. Ну, какой коммунизм? Китай уже коммунизм прошел, они уже друг друга ели. Там была такая история, когда... Как себе вы представляете коммунизм? Так, про поводу Японии. В Конституции Японии есть статья, запрещающая иметь армию. У них есть сила самообороны. В Китае, в Японии есть и сила самообороны. Это то же самое. Вот. Поэтому для того, чтобы... Давайте опять же в чем дело. По поводу Китая. Самая яркая история. В свое время была даже такая песня: «Русский с китайцем братья навек. Слышим на Волге голос Янзы, видят китайцы сияние Кремля, дружба народов». И все. И все это кончилось в один день. И все это кончилось в один день. Я помню, когда мне маленькому попала в руки книжка песнями, ну, песенник, да, советские песни. Там была вот эта вот песня про Китай. «Москва-Пекин, Москва-Пекин, ну, вперед народ». Я даже до сих пор запомнил. Харизматичные стихи. А я видел из телевизора, где Китай проклинали так, как не проклинали Америку в 70-е. Китай был враг хуже Америки. Потому что Китая по-настоящему боялись. Поэтому Китай по-настоящему... Ну, как бы действительно там стояла огромная армия, стояла на китайской границе. И, в общем-то, с Китаем были отношения самые плохие. Это сейчас подружились. Да? Вот. Так. Вот хороший разговор. Вот тут напоминают мне, что... Так, с Китаем, так нет, господи, попробуйте. Да, культурная революция была. Денис били, и Си Цзиньпин говорит, били меня во время культурной революции. Били. Так, Денис Дан, так все считают, что в этом виноват был только Хрущев. Ну, кто там побьет? Хороший вопрос. Джеки Чан побьет Чака Норриса. Так, ну что же, коллеги, я думаю, что про Китай мы поговорили. И на ваши вопросы я ответил. Если есть у вас еще вопросы, я буду признателен, если вы мне их пришлете на собака Д Polar Fox. И я на них точно так же буду отвечать. Поэтому Китай, и, кстати, Китай с Россией тоже у нас были отношения с Китаем сложно. И воевали с Китаем, и границу никак не могли определить. И обратите внимание, Китай совершенно спокойно смотрит. Да. Напоминаю, что да, рассказываю в завершение нашей истории, а то у нас уже здесь пропадает изображение. Вот. Значит, то рассказываю такую историю. Значит, между, значит, на Амуре, да, с одной стороны у нас Благовещенск на русском берегу, но с китайской стороны тут какой-то город, не помню. Ну, в общем, Благовещенск как был, так и остался за 30 лет. А в Китае, на китайской стороне Амура построили огромный город там, с небоскребами, с развлечениями и со всякими приключениями. И здесь, и главное был аттракцион в Благовещенске – это ходить на набережную и смотреть на то, как в китайском городе устраивают лазерное шоу. А когда начался ковид, то лазерное шоу в Китае прикрыли. И Благовещенск лишился главной достопримечательности. И действительно, история там, Благовещенское начальство написало китайскому, что восстановите, пожалуйста, показы, включайте нам опять лазерное шоу, а то людям смотреть не на что. Вот. Поэтому что здесь еще в завершение? Вот про Севмурпуть и Китай пару слов о возможности стать альтернативным морским маршрутом из Китая и Европы. Неужели европейцы станут принимать эти грузы? Слушайте, как вы себе представляете контейнеровозы, которые идут по Северному морскому пути? Вот контейнеровоз, он же как, спросите, как автобус. Он останавливается во всех портах, берет одни контейнеры выгружает, другие принимает. Да? Он не идет так, чтобы вот вышел из Шанхая и почесал по океанам в Роттердам. Он заходит и останавливается. Он идет, значит, загрузили контейнер, выгрузили контейнер, загрузили, выгрузили. И он идет так, заходит, 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 и дай бог там только часть там, груза там дойдет до Роттердама, да, через Суэц. Да, через Севмурпуть получается формально побыстрее. Но большие контейнеровозы через проливы из Восточно-Сибирского моря в Карское большие контейнеровозы не пройдут. Их надо тащить к Северному через Северную землю, в обход, близко к полюсу и так далее. Давайте как-нибудь поговорю про Севмурпуть, надо будет про это рассказать. Спасибо за подсказку. Так что все, тогда мы пока будем расставаться и желаю вам всего доброго. Деньги и писец всегда с вами, и канал «Ищем выход». Буду рада вашей поддержке. Спасибо.